Желанием, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Тринадцатое августа, четверг, это программа «Баррикады», 19:05. В Москве у микрофона Айсель Гериханова. Но сегодня мы отойдем немного от привычного формата «Баррикад». Биться, наверное, за свои позиции гости в нашей студии не будут. Скорее будем обсуждать ту ситуацию, которая сегодня вызвала огромный резонанс во всем российском обществе. И речь идет о конфликте, который произошел в Нижнем Новгороде, где живут родственники известной фотомодели Натальи Водяновой. И все знают, что скандал разгорелся вокруг ситуации, когда сестру Натальи Водяновой выгнали из кафе из-за того, что как бы она отпугивала клиентов. По словам самой Водяновой, они посоветовали ее родственникам лечиться, а затем идти в общественное место. И дальше вызвали охрану. Как заявляет уже официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, Нижегородское управление Следственного комитета возбудило дело о нарушении прав девушки. Сегодня у нас в гостях Митя Олешковский, фотограф и общественный деятель, руководитель благотворительного проекта «Нужна помощь РУ». Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Ирина Долотова, руководитель проектов Межрегиональной общественной организации помощи детям с особенностями психоречевого развития их семей «Дорога в мир». Еще мы ждем к нам в гости Ирину Вихрову, она немного опаздывает, правозащитника и члена президиума движения «Матери России». Поэтому пока к вам вопрос. Вот смотрите, сразу, наверное, после возмущения, в принципе, от такой ситуации, от того, что человека с задержками в развитии, синдромом аутизма могли вот так выгнать из кафе, следом сразу же буквально заговорили о том, а если бы это была не сестра Водяновой, защитой такого человека бы занялся бы Следственный комитет или нет?
Ну, скорее всего, нет.
Нам тоже кажется, что, скорее всего, нет.
Ну, так вот, тогда вопрос. Если в таких ситуациях сестра известной, в общем-то, известного человека в России, известного человека в мире, вокруг этой ситуации создается скандал, правоохранительные органы реагируют, общество возмущается, это идет на пользу вообще ситуации вокруг людей, детей с ограниченными возможностями, с задержками в развитии или нет?
Тоже очень сложный вопрос. Вы знаете, после того, как, например, всей страной собирали деньги на лечение Жанны Фриске или всей страной собирали деньги на спасение, на помощь тем, кто пострадал от наводнения на Дальнем Востоке, никаких особенных скачков в благотворительном мире в целом России не стало. Быть может, мы можем надеяться, вот каждый раз, когда это происходит, когда подобные ситуации случаются, когда общество сильно взбудоражено каким-то вопросом, либо вовлечено в какую-то деятельность, каждый раз находятся люди, которые говорят, наконец-то, вот теперь-то все изменится, вот теперь-то ситуация поменяется. Я склонен считать, что не поменяется ничего, что как все было в этой ситуации, в этом плане плохо, так все плохо и останется, как были беззащитными и никому не интересными, никому не нужными. В большинстве своем, конечно, я не про 100% населения говорю, но про большинство. Как большинству не были ни важны, ни интересны проблемы инвалидов и людей, скажем так, слабых и людей, отличных от большинства, так они и будут никому не интересны, а в этом случае они еще, я так понимаю, и сильно отрицательны, да, к ним относятся, и ничего не поменяется. Ну, может быть, 1, 2, 5 человек, может быть, 1000, предположим, хорошо, в масштабах всей страны заинтересуется вопросом, почитает про то, что такое аутизм, что такое ДЦП, но в большинстве своем системы, на мой взгляд, не поменяется ничего.
Ирина Александровна, вы также пессимистично настроены?
Я думаю, что где-то я с Митей согласна, что ничего такого, знаете, как кардинального, наверное, не произойдет. Я скорее считаю, что это будет очередная такая капля, полезная, может быть, для нашего дела. Да? Когда-то я разговаривала с женщиной, она руководитель была некоторой организации английской, сама мама ребенка с нарушениями, я спрашивала ее, когда у вас произошло изменение в отношении общества к детям с нарушениями? Она сказала, что в 80-х годах известные люди стали признаваться, что у них тоже есть дети с нарушениями. До этого это как-то скрывалось, не было известно. Вот, а тут произошел такой вот некоторый перелом, да, и после этого отношение общества медленно-медленно там стало двигаться. Это, конечно, другая страна и другая ситуация, но мне кажется, если не говорить совсем, да, пусть даже это разговор может быть вот такой, как сейчас, да, ситуация, в принципе, неположительная, да, вот, но пусть хоть так говорят.
Ну, а как вам кажется...
Вот... Ну, это во всяком... Извините, да. Ребята, это во всяком случае лучше, чем полное и тотальное молчание, которое, конечно, происходит в все остальные 364 дня в году.
То есть, в данном случае эта ситуация дает повод хотя бы заново обсудить и привлечь внимание общества к этой проблеме.
Ну, вот мы хотя бы это обсуждаем. Вот видите, мы хотя бы у вас в эфире, потому что до этого вы свои эфиры этому, насколько я понимаю, не посвящали. Так же, как и большинство, к сожалению, других и радиостанций, и телеканалов.
На ваш взгляд, вот то, что в России, как я понимаю, в общем, это одна из ситуаций, которая просто попала в средства массовой информации, приобретает такую огласку. То есть таких ситуаций много. На ваш взгляд, вот все-таки почему такая реакция общества к таким людям? Почему их могут бояться? Почему их могут не принимать?
Ну, в первую очередь, потому что никто ничего не знает. Потому что никто не, нету понятия, среди общества нет вообще понятия о том, что это полноценные люди, которые могут точно так же быть полноценными членами общества, которые, ну, в общем, абсолютно равноправны, и, ну, в принципе, люди не понимают, что это такое. ДЦП, ну, там, некоторые думают, что это заразно, например.
До сих пор так,
ну,
думают, вы считаете?
Да, а потом, знаете, как мы живем с наследием советского периода. Наследие советского периода нам говорит, и да, эти люди опасные, масса всяких предрассудков насчет людей с психическими заболеваниями, насчет людей с умственными какими-то интеллектуальными там нарушениями. Вот. И, в общем-то, мы не видим такой, знаете, как бы направленной пропаганды, да, такой, которая бы развеяла определенные мифы. В общем, этим занимаются некоторые родители, некоторые профессиональные организации, но... Вообще, то есть надо значительно больше этим надо заниматься.
Не хватает участия государства, правильно я понимаю, когда вы говорите о масштабной какой-то пропаганде?
Тут, ну, по-моему, все хороши.
Да. Мне кажется, тут, знаете как, государство какие-то со своей стороны шаги предприняло с 90-х годов. Да? У нас там увеличилось обеспечение средствами там, технической реабилитации, есть там бесплатные лекарства какие-то, то есть открылись какие-то новые там центры, что-то делается. Да, но этого всего не хватает очень во многом, да. Вот. И, не знаю, мне кажется, пока вот эти люди с нарушениями не окажутся среди общества, вот реально, да, вот в каждом классе, в каждой школе, на детской площадке.
Что сегодня мешает этому, чтобы эти дети, эти люди оказались в нашем обществе и жили, и работали, и учились рядом с нами?
Много что мешает.
Это же такой тяни-толкай получается, потому что и общество, в общем-то, не готово к этому, а государство делает то, что нужно обществу, и в общем-то, не выступает драйвером в данном направлении активным, и поэтому тоже не делает. И в итоге ни государству этого полноценно неинтересно, ни обществу это полноценно неинтересно. Существует какое-то количество людей, которые вот загорелись этой мыслью,
ну,
загорелись
этой идеей,
профессионалы, либо люди, которые, у которых в семьях такое, либо которые коснулись, ну, просто увидели эту несправедливость и не могут этого как бы держать в себе. Но это единицы. Ну, вот, знаете, я вам просто объясню, что там по количеству... Там, интересных, там, не знаю, публикаций в СМИ или в социальных сетях, вот написать про это никакая газета и журнал не станет, например, просто потому, что это никто не будет читать. Просто потому, что это людям неинтересно, они это пролистнут. Они хотят котиков или хотят Украину.
Ну, знаете, вот даже взглядом обывателя, просто если сравнить ситуацию еще там 2-3-годичной давности, количество публикаций сегодня, посвященных этой проблеме, количество людей известных, участвующих во всевозможных благотворительных марафонах, в принципе, устраивающих благотворительные вечера, чтобы привлечь к этой теме проблем, снимающих фильмы, тот же Антон тут рядом. Но все-таки ситуация же изменилась, увеличилось количество.
Ну да, ситуация изменилась. Мы упали с 125-го на, по-моему, 127-е место в мире по уровню благотворительности.
Две позиции. Это за сколько?
Или, ну, за год.
За год.
И мы находимся между Того и Бенином, по-моему, в этом мировом рейтинге, и ни одна из стран бывшего Советского Союза не находится в этом рейтинге ниже нас. Так что ситуация изменилась, да, в худшую сторону. То есть, в общем-то, да, в публичном пространстве больше людей стали говорить о благотворительности и благотворительной организации, и общественной организации. действительно ведут огромную работу, но у нас гигантская страна, и количество проблем в ней гигантское, и это просто капля в море.
Когда это действительно, да. действительно капля в море, но вы знаете, как здесь в этом отношении мне интересно то, что такой резонанс, как бы известный человек, и сразу возбуждается уголовное дело. Да? Вот вы меня спросите, например, у меня свой ребенок с нарушениями, да, ему 18 лет, почему я не езжу с ним в магазин, например? Ну, потому что, когда я подъезжаю к парковке с инвалидным знаком, допустим, в Ашане или в любом другом супермаркете, я никогда не знаю, смогу ли я остановиться на этой парковке. Скорее всего, нет, там будет стоять неинвалидная машина без знака. Вот, и в этом случае, понимаете, как если бы я подъехала и сказала, вот я не могу здесь припарковаться, мне тяжело с ребенком выйти. Если бы я вызвала в этот момент...
Маркин, у нас Маркин сейчас на все реагирует, на все ситуации.
Вот, да, понимаете, как вот мне легче не поехать.
Ну, нужно Водяновой позвонить,
да,
и тогда
вот,
у тебя будет парковка.
Да, тогда у меня будет парковка. Вот когда такие вещи, знаете, как простые, бытовые, такие незамысловатые, но из которых состоит наша жизнь, будут легко решаться, тогда люди с нарушениями, мы их увидим на улицах.
А знаешь, я тебе могу рассказать вдобавок историю, что вот мой отец недавно... он оформлял инвалидность, и он ходил на костылях. Но у него еще не было документа, удостоверяющего инвалидность.
И все, и он?
И он приехал на парковку вместе со мной. Вот мы с ним приехали на парковку в магазин в один, на Беговой, Алые паруса. И мы запарковались на месте для инвалидов, и отец вышел на костылях из машины. И охранник начал кидаться на него с криками: «Уходите отсюда, вы не инвалид». Ну, он говорит: «Покажите удостоверение». Он говорит: «Я оформляю инвалидность. Вы не видите, я на костылях». Он говорит: «У вас нет документов, пошел вон отсюда». Он говорит: «Ну вы что? Я же на костылях». Он не апеллировал к его человеческим чувствам. Он говорит: «Я же на костылях. Я же действительно disabled. Мне действительно трудно идти».
Вот. Но это ему нужна была бумажка.
Да, ему
нужна была бумажка.
Понимаете, то есть это вопрос... к вопросу люди подходят формально. К вопросу люди не подходят по-человечески. Люди не... даже не просто по-человечески. На свою личную шкуру никто этого не примеряет, пока сам не оказывается в этой ситуации.
Вы говорите о местах для инвалидов, но вот нам уже слушали, пишут, что не то чтобы... А если у кого нет машин, то они вообще зачастую из дома. 05-й пишет, не могут выбраться, потому что лифты не приспособлены для того, чтобы на инвалидной коляске на них проехать. Дальше нет никаких пандусов. А мы просто сидим, если у нас нет людей, которые могут нас
вывалить. Вы много инвалидов вообще на улицах городов видите?
Нет, это правда. Это то, на что обращаешь внимание, когда выбираешься в Европу и видишь, что просто очень много людей с ограниченными возможностями, и ты понимаешь, что у них просто есть возможности.
Я очень люблю приводить пример, что в городе Эдинбург, который весь сплошь и рядом состоит из древних построек, там, многовековой давности, в этом городе в любой дом можно заехать на инвалидной коляске, но это бог с ним, можно заехать на инвалидной коляске в кэб, то есть в такси даже. И это настолько меня удивило, что, ну, вот такое уважение... Везде и во всем.
На ваш взгляд, все-таки что было первично? Создание инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями или информационная какая-то пропаганда государства для того, чтобы общество готово было их принимать в этих публичных местах? Ну хорошо, у нас, допустим, создадут всю инфраструктуру, но представим себе такую сказку, и люди прям пойдут из своих квартир, там, в клубы, в рестораны, в музеи, в кафе, в кино. Общество готово будет их принять?
Ну как только они пойдут, сразу случится прорыв. Потому что как только общество... Вот вы понимаете, как только в каждом классе будет ребенок-инвалид, дети, которые учились в этом классе, на всю жизнь запомнят, что ребенок-инвалид такой же ребенок, как и все остальные дети. И навсегда будут к нему относиться и ко всем остальным инвалидам с уважением и без страха.
Да, потому что вот мы, например, недавно с моей подругой буквально вот в мае разговаривали, у них ситуация... В первом классе часть родителей собралась и сказала: мы не хотим, чтобы вот там есть ребенок у них с таким со сложным поведением, наверное, у этого ребенка проблемы, там нет оформленной инвалидности, мы не хотим, чтобы этот ребенок учился в этом классе. Там была в этой школе довольно серьезная, ну, как бы такая ситуация сложилась, скандал в классе, часть родителей как бы объединилась для того, чтобы выдавить ребенка, не такого, как все остальные, из этого класса.
Ой, это регулярная ситуация.
Это же регулярная ситуация. Ну, просто дело в том, что моя подруга, она, у нее был ребенок с нарушением развития, он умер, она не могла пережить эту ситуацию. Она включилась в разговор, но ей было довольно сложно, и я даже не знаю, как там дальше пойдет дело, но понимаете, как вот в этом классе тон задают не дети, дети бы как бы разобрались, да, учительница, может быть, как бы смогла бы эту ситуацию урегулировать, по-разному подойти там к потребностям этих детей, но взрослые люди, родители, да, то есть они определенным образом уже несут определенную идеологию, да. Конечно, нельзя сказать, что первично, да, построим пандусы, там, все сразу станет хорошо, или поменяем, наоборот, людям головы, да.
И сразу же все сразу тоже окажется.
Это какой-то процесс такой взаимный, да.
Ну, смотрите, чтобы проиллюстрировать настроенность некоторой части общества у нас в России, в частности, среди наших слушателей. 07 пишет, а вы видели аутистов, так он формулирует, они истеричные и асоциальные. Каково тогда окружающим будет
среди них?
Это вы не
видели аутистов, господин 07, мне кажется.
Дело в том, что да, мы-то как раз хорошо с этим знакомы, потому что у меня ребенок с аутизмом, у него много всяких диагнозов, в частности, аутизм. У нас есть центр для детей с нарушениями. Я вообще 18 лет уже практически работаю в этой теме, да. Если человек с нарушениями не получает помощи, с ним не занимаются, он пребывает, например, в интернате без родителей, то по факту вы получите, конечно, тяжелое агрессивное поведение довольно часто и вообще массу проблем. Но если вы туда обычного человека запихаете, у вас то же самое получится. Если ребенок с нарушениями получает адекватную, правильную педагогическую и психологическую поддержку, масса вопросов снимается. Вот. И я не вижу больших проблем, что такой ребенок находится там, в обычной школе, в инклюзивном классе.
Я вам еще хочу сказать, уважаемый 07-й, что сейчас, я вот не помню точно статистику, пытался найти быстро на телефоне, не успел. По-моему, каждый 21-й мальчик рождается с аутизмом. Поправь меня, если я не прав, но очень-очень много.
Нет, я думаю, что ты довольно, ну, это чересчур, наверное, за последние вот... Фонд Натальи Водяновой уже сейчас проводит четвертую, по-моему, конференцию международную. Каждый ребенок достоин семьи. В прошлом году выступали американские коллеги, которые привели такую статистику, что за последние 10 лет количество детей с аутизмом резко выросло, и они считают, что это где-то рождается один ребенок из 68.
Один из 68.
1 из 68, тоже, в общем, статистика впечатляющая.
Это очень впечатляющая статистика, но они говорят, что просто рост детей с аутизмом в последнее время гигантский.
Но смотрите, а все-таки вот на данном этапе, понимая, какое у нас общество, понимая все-таки, какую часть готово брать на себя государство, вот, ну, по-моему, ровно то, что оно пока на себя берет, что на данном этапе делать? Как все-таки разговаривать с такими людьми, например, как 07-й? С другими людьми? Нужно ли как-то систематизировать образование, проводить какие-то семинары? Ну, то есть, что можно на данном этапе делать?
Ну,
как
смотрите, менять мнение? Вот вы знаете, мне кажется, что в первую очередь тут инициатива должна исходить от тех людей, которые имеют каналы связи с обществом, от средств массовой информации, от наших звезд, от каких-то общественных деятелей, от наших политиков. То есть, это те люди, которые имеют возможность обратиться к обществу и которые имеют возможность этому обществу что-то донести. И вместо того, чтобы рассказывать какие-то странные, бесполезные, глупые вещи, было бы неплохо, чтобы больше и больше людей рассказывали о каких-то хороших и правильных вещах. Вот Наталья Водянова – классический пример того, как правильно и полезно использовать свою популярность. Да? И речь не только о том, что каждой звезде по теме нужно выдать, а речь о том, что не заниматься какой-то общественной, благотворительной работой в обществе должно перестать не быть нормой. То есть норма – это когда ты занимаешься какой-то общественной и общественно полезной работой, да, когда ты кому-то помогаешь.
Давайте просто... Вот сегодня видела комментарий уже Дуни Смирновой, которая тоже занимается серьезно этим вопросом и благотворительной тематикой. Она говорила, что вот они, например, организовывают семинары для охранников там, кинотеатров, для владельцев и менеджеров кафе. И вот там как раз люди очень удивляются, когда смотрят всю эту познавательную литературу, все эти фильмы, и часто очень такие же высказывания, что я думал, что синдромом аутизма страдают только дети алкоголиков, или синдром ДЦП тоже каких-то детей из маргинальных многострадальных семей. То есть уровень невежества зашкаливающий просто в обществе. И даже элементарно показ какого-то фильма уже может поменять, ну, во всяком случае, как она говорит, поменять мнение одного, двух, трех людей, которые заняты в общественном сервисе.
Вот об этом-то и речь.
Ну, да, потому
хорошо бы, чтобы по Первому каналу показали фильм какой-нибудь. Антон тут рядом, например.
Ну, смотрите, как, тем не менее, реагируют политики. У нас очень любят тут же что-нибудь запрещать. И вот сенаторы, например, предлагают по следам этой ситуации ввести прямой запрет для исполнителя на дискриминацию потребителя по признаку инвалидности. И они прямо вот письмо написали Дмитрию Медведеву, чтобы запретить там, владельцам кафе, владельцам кинотеатров не пускать людей, которые страдают теми или иными заболеваниями. По-моему, это в Конституции прописано, что все эти люди могут так или иначе иметь доступ к этим местам.
Вообще у нас любой человек имеет право на достойную жизнь, на труд, образование, равные права. Там, вообще у нас дискриминация в обществе по разным признакам запрещена.
Ну, то есть,
вот это... вообще-то это какое-то, знаете, как масло масляное, еще раз сверху помазанное.
Вот и следующая инициатива тут же, что требуется уполномоченный по делам инвалидов.
Ну... вообще, в принципе, на мой взгляд... институты уполномоченных в современной России дискредитировали себя, будь то институт уполномоченного по правам ребенка, не упоминаю этого человека, вот, и прочие институты, но потому что, в принципе, эта ситуация, они сделаны просто для какой-то фикции, к сожалению. Вводить еще одного уполномоченного вместо того, чтобы просто начать системно работать в этой отрасли, мне кажется...
Я думаю, такому уполномоченному можно будет же выделен штат, он будет получать зарплату и большой штат, и он будет ездить по стране, тратить много денег. Я думаю, это вот деньги хорошо было бы пустить на школу, например, на какой-нибудь центр. Я думаю, хватило бы даже не на один.
А что касается депутатов, мне кажется, довольно просто ввести закон об инклюзивном образовании, например, да, который решил бы куда больше проблем. Ну, просто вот, если бы был написан закон о том, что дети должны учиться вместе.
Вместе.
Да,
им не имеют права отказывать в этом обучении.
Вообще, у нас не имеют права отказывать. Вообще-то не имеют права. Но, знаете, у нас законы довольно часто хорошие. На практике это реализуется, соответственно, вот как мы сейчас видим. Вот ситуация, которая была в этом кафе, это вот закон-то вообще другой.
Ирина Вихрова к нам присоединилась, правозащитник и член Президиума движения «Матери России». Ирина Вячеславовна, но все-таки вот раз мы заговорили о школах, как вам кажется, почему не получается, хотя, да, по закону не имеет права отказывать ни директор школы, ни, соответственно, родители других детей не имеют права отказывать ребенку в том, чтобы дети с ограниченными возможностями также учились с детьми в одном классе с другими детьми. Этого практически нет. Есть какие-то пилотные проекты, есть какие-то, я так понимаю, эксперименты, которые сейчас внедряются, но это микроскопические абсолютно проценты.
Да, безусловно, эксперименты проводятся. Постепенно эти дети интегрируются в нормальную среду, и мы имеем разный опыт, к сожалению. В ряде случаев детская агрессивность зашкаливает, и таких ребят не принимают, ну, потому что они другие. Иногда к ним относятся иначе, более доброжелательно. Мы должны работать с нашими детьми, мы должны работать со взрослыми для того, чтобы они осознали, что другие – это не значит плохо. Другие, ну, просто так случилось, и все мы можем в любой момент попасть в точно такую же ситуацию, и будет достаточно больно. Поэтому, на мой взгляд, нужно взращивать уровень милосердия и добра в обществе, и к этим людям относиться довольно снисходительно.
Нужно ли к ним относиться снисходительно? У меня уже вопрос к другим нашим гостям.
Ну, мне кажется, снисходительно здесь не совсем...
Ну, мне кажется, это
слово, да.
Да, не то немножко слово. Вот по поводу школ довольно часто проблема заключается в том, что учитель такого класса не имеет специальной подготовки.
И он не знает просто, как
он
работать.
Он вообще-то не знает, как работать, понимаете? Это же очень сложно. Вот, например, вести программу, где вы подобрали для себя, допустим, детей одного возраста с одинаковыми проблемами.
Конечно, проще.
Конечно, проще, да. Также мы знаем, что, например, если большой класс, да, довольно часто в классе как бывает несколько отстающих учеников, парочку гениев, да, которые очень быстро все делают, и серединочка некоторая. Вот наши учителя российские, они ориентированы работать на середину. Вот этим детям, которые очень умные, им быстро становится скучно, да, а те, которые отстают, они сидят на задней парте, про них
забывают. Никакого участия просто не принимают,
да,
в этой системе.
Вот инклюзия реальная возможна только тогда, когда учитель обучен и умеет вести разноуровневые программы одновременно в классе. Для всех детей.
Это Ирина Вихрова, правозащитник, это Ирина Долотова, руководитель проекта Межрегиональной общественной организации помощи детям с особенностями психоречевого развития, их семей, дорога в мир. Напомню, что обсуждаемый инцидент с сестрой Натальей Водяновой в Нижегородском кафе. После новостей сейчас 19:30, вернемся.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19:35, продолжаем программу «Баррикады». В гостях, напоминаю, у нас Митя Олешковский, фотограф и общественный деятель, руководитель благотворительного проекта «Нужна помощь.ру». А также Ирина Долотова, руководитель проектов Межрегиональной общественной организации помощи детям с особенностями психоречевого развития и их семей «Дорога в мир». Ирина Вихрова, правозащитник и член президиума движения «Матери России». Очень большой отклик, я сейчас смотрю на смс-портал и на сайт, а по поводу инклюзивного образования. Пишет Елена, нет коррекционных садов. Раньше многие дети успевали социализироваться к школе в них. Это проблема?
Вообще проблема сокращения помощи сейчас происходит.
А дальше пишет Елена, нет...
И ранней диагностики.
Да.
И Евгений уже говорит, такие дети пугают, специалистов нет, учителя не готовы, нет условий для инклюзии. А я так понимаю, что все равно есть же успешные опыты, образовательные опыты, инклюзивного образования в России в том числе. Расскажите, как это бывает?
Ну, успешные ситуации есть. Но это обычно, знаете, должны быть хорошие специалисты, которые решают серьезно работать, там, берется, знаете, как бы индивидуальный подход, такой вот. Забитое слово достаточно, да, но работает, да. Некоторые специалисты, которые имеют уже какой-то опыт, решают взять такого ребенка в школу, или в этой школу приходит уже группа, довольно часто так бывает, некоторая небольшая обычно группа специалистов приводит с собой детей и начинается какой-то такой процесс инклюзии. Да, такие ситуации известны, но прям вот, знаете, это действительно капля моря.
Нет, ну, давайте, ну, что уж говорить про инклюзию, можно, мне кажется, говорить, что, в принципе, и даже не инклюзия, а просто специализированных-то центров раз-два
и общался. Ну, и специализированных центров мало.
Просто их, ну, то есть в рамках страны сколько?
Нет, ну, мало. И мало, и, знаете, мало достаточно центров, много, мы можем даже сказать, бывает, да, но если мы говорим о хорошей квалифицированной помощи, то вот ее вот среди этих небольшого количества центров окажется еще меньше, вот. Потому что, ну, в этой области мы довольно здорово отстали. Да.
Отстали за... Почему мы в этой области? Ну, вот просто очень много тоже вопросов, пишет 14-й, вы постоянно приводите в пример европейский опыт. Получается, что уровень толерантности, уровень терпимости очень тесно связан с уровнем достатка в обществе?
Да нет, почему? Вы знаете, вообще, в принципе, уровень терпимости к больным людям, он, по-моему, в русском обществе всегда был, и юродивый всегда был любимым и уважаемым человеком на Руси. И ну, это просто было, как бы, любили таких людей. А вот сейчас стало не так.
Почему?
Ну, может быть, потому что никто ничего не знает про этих людей. Может быть, потому что во времена советской власти и инвалидов, и больных людей с задержками... Просто, ну, их просто не было, да, после войны, как известно, героев войны просто отправляли на валам в интернат, да. Да. Сейчас, чтобы вы понимали, единственное, что государство предлагает подобному инвалиду после 18 лет, если у него, скажем, нет родственников, это просто койка, в которой он лежит и дожидается смерти.
То есть это... Ну, в психоневрологическом интернате, да, это действительно так. Но надо, знаете, как исторический аспект такой. Вообще-то говоря, если мы говорим там про Европу, да, то там этот процесс, наверное, такой инклюзии, да, и изменения отношений к людям с нарушениями начался просто немножко раньше, чем у нас. Да. Вот, например, я читала мемуары родителей, английских родителей, американских родителей, у которых ребенок с нарушениями, например, появился там в 1934 году. вот то, что они описывают, да, очень похоже на нашу ситуацию. Действительно, также плохо относились к детям, детям с Даун-синдромом, например, да, также предлагали сдать, также говорили, что вырастет овощ.
Кстати,
были такие же интернаты у них.
В одной из самых знаменитых книжек про аутизм, которая называется «За стеной» Стивена Шора, то же самое рассказывается, что вот ее написал аутист, известнейший человек во всем мире. Очень рекомендую прочитать эту книжку всем слушателям. Вот. И его тоже хотели сначала, он в Америке родился, в, по-моему, 60-х или 50-х годах.
Да.
Тоже хотели сдать в интернат. А потом, вот моя любимая цитата из этой книги звучит так, что моя учительница в школе сказала, что я никогда не смогу делать ничего, кроме сложения простых чисел. Как бы она удивилась, если бы она узнала, что я преподаю высшую математику в институте.
Но это была его борьба, я так понимаю.
Ну, это была его, да, его личная жизнь, борьба.
Да, и очень многие изменения произошли, когда родители объединились. Многие вещи были, как бы, знаете, как это была инициатива снизу. Да? Ну, просто, может быть, в Америке или там в Европе значительно быстрее инициатива снизу подхватывается как бы сверху, да. Но вообще-то везде приходилось бороться людям с нарушением за свои права, и не все так легко и просто происходило, да. И, может быть, действительно более, так сказать, экономически развитые страны, этот процесс легче идет, но, с другой стороны, и менталитет другой. Например, в Италии нету интернат. Понимаете, вот в стране нету интерната.
Потому что все дети остаются в семье.
Их надо понимать, что у нас здоровых там детей в интернатах, ну, там, с разными, ну, или нездоровых, конечно, просто детей с нарушением около миллиона. Да?
А у нас ситуация такая, что ребенок рождается с нарушением, и уже в роддоме
от вот него эти вот... могут
отказаться. Нет, дело не в том, что от него могут отказаться, а вот эти вот замечательные, значит, в кавычках, женщины, которые принимают роды, говорят: ну, отдайте его в детский дом, родите себе еще одного.
Столько проблем будет, это правда.
Понимаете? Вот это, и это, а потом ты его оставляешь себе, приходишь с ним там куда-нибудь на анализ, и тебе говорят: зачем вы его себе оставили?
Ну, я хочу добавить, что не только в Италии, но и в нашей стране есть ряд примеров, вот в частности в республике Ингушетия, я недавно оттуда вернулась, нет ни одного детского дома. То есть детей воспитывает клан. Если с мамой, с папой происходит какая-то история сложная, есть близкие родственники, которые никогда от ребенка не откажутся.
На Кавказе, кстати, и одиноких стариков нет.
Да, они не бросают.
Там есть такая проблема, что, да, действительно, не бросают. Это ребенок останется внутри семьи, но он не получит высококвалифицированную помощь. Потому что центров там, в общем-то...
И он просто не получит возможности социализации.
Да, скорее всего, процесс социализации будет там заторможен, да, потому что тоже такого ребенка стыдно показывать.
Ну, вот нам пишут слушатели на СМС-портал, вы говорите об отношении общества к таким людям. Но вот у меня есть пример, сосед женился, у него взрослая дочь с аутизмом. Женился во второй раз, и потом отдал дочь в богадельню. Так пишет 69-й. Что тогда ждать от чужих? Вот как сделать так, чтобы ведь это тоже, вы говорите, предлагают семьям, родителям отказаться от детей? Да, предлагают. Но ведь и нередки случаи, когда действительно отказываются. А если не отказываются, то боятся просто обществу показывать своих детей, прячут их.
Ну, уважаемый 69-й, начните с себя. Начните с того, что, во-первых, не поступайте так, если вы окажетесь в такой ситуации, а во-вторых, относитесь к подобным людям с подобными заболеваниями с уважением и без страха. И мне кажется, что если ваши близкие увидят ваше поведение в данной ситуации, то как минимум для них вы будете уже веской причиной, чтобы поступать так же.
Наш телефон 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-948, в Твиттер тоже пишем «Собака говорит МСК» и на сайт говорит «Москва.ру». Слушаю вас, здравствуйте. Сразу говорите, кому у вас вопросы с гостей.
Да, пожалуйста. Вопрос, в принципе, вашему гостю.
Какому?
Дело в том, что, ну, с которым мужчина выступает, я тоже...
А, Митя Лешковский, да.
Вопрос в чем заключается? Дело в том, что проблема не ресторанов от хозяев, проблема в обществе. Действительно, ведь на Кавказе, в Азии нет детских домов, понимаете как? У нас общество не воспринимает этих инвалидов рядом в кафе, в ресторанах, чтобы с ним сидели. Причем здесь это владельцы ресторана. В Москве 95% не берут, квартиру не сдают ни азиатам, ни кавказцам. Что, сажать хозяева? И они пишут большим буквам: «Славян, славян, об этом давайте говорить».
Понимаете, ну, это вообще ужасная проблема. Так а вопрос-то в чем?
Вопрос, я так понимаю, в том, что наш слушатель говорит, что нет смысла, вот то, что сейчас Маркин возбуждает уголовное дело, нет смысла наказывать конкретных людей, потому что проблемы системные, всех не перенакажешь. Хотя вот у нас уже поступает информация о том, что теперь будут проверяться все кафе в Нижнем Новгороде на предмет
ну,
того...
Ну, это, конечно, компанейщина, и, разумеется, никаких системных изменений не
то, с чего мы начали разговор.
Да, но я не вижу никаких причин, чтобы человек, который нарушил закон, понес наказание со всей строгостью, по всей строгости этого закона. Это тот редкий случай, когда я абсолютно солидарен с господином Маркиным и считаю, что совершенно правильно Следственный комитет этим занимается.
Но в этом все равно присутствует воспитательный момент, и то, что мы сегодня обсуждаем эту тему, помогает людям посмотреть другими глазами на этих людей и на ситуацию в целом.
Мы об этом говорили вначале, когда вас не было, но завтра они уже об этом забудут, и послезавтра они об этом не вспомнят, и через неделю они об этом не вспомнят. Если сестру Наташи Возяновой не будут выгонять раз в неделю из какого-нибудь кафе, то об этом никто регулярно не будет вспоминать. Понимаете? Поэтому тут то же самое, что вот в общем-то нетерпимость, конечно, некорректно. В общем-то, этот уважаемый слушатель прав, что некорректно говорить о нетерпимости к одной из групп, потому что ты либо соблюдаешь права всех, групп в нашей стране,
разных,
всех групп,
всех разных людей,
да, либо нет. Но это невозможно, потому что в нашей стране мы сами знаем, что с правами у разных групп людей разные дела, да, у кого-то прав больше, у кого-то меньше.
Хорошо, а у нас-то в стране все равно есть, но есть же фонды, которые занимаются, вот сейчас мы говорим конкретно о детях с синдромом аутизма, фонды, которые...
Расстройствами аутистического спектра.
Спектра, которые занимаются этими детьми, которые пытаются их встроить в нашу социальную систему. Вот есть примеры успешные, когда дети заканчивают университеты, когда потом уже взрослые люди устраиваются на работу. Есть ли возможность получить хоть какую-то работу?
Конечно, есть. Очень много примеров. Более того, есть примеры, вот, ну, есть, например, в Питере замечательный фонд, ну, помимо, естественно, уже упомянутого «Антон тут рядом», вот, и фонда «Выход», есть фонд «Дети Павловска», который позволяет детям с нарушениями развития разного образа, они, ну, или там, и ментальной инвалидностью, помогает им снять с себя этот, это ярмо, да, ярлык, вот, и устроиться, закончить нормально обучение, устроиться на работу, то есть они их дотягивают до некоторой нормы, вот, и таких примеров. Вот, пожалуйста, у нас Ира Долотова сидит, которая, ну, она не этим занимается, но помогает социализации детей.
Да, конечно, мы занимаемся, но я, например, занимаюсь больше тяжелыми детьми, то есть те дети, которые не разговаривают, там, с проблемами в перемещении, которые никогда ни при какой реабилитации не станут нормальными, да, но такие дети тоже должны иметь право на поход в кафе, на хорошее обучение, на их уровень, да. Этим, конечно, надо заниматься. Хотя у них не будет потом никакой работы, понятно, да? Но для них, например, в хорошей системе социальной помощи должно быть центр дневного пребывания, какая-то посильная занятость, например, мастерские. Обычно для таких ребят бывают мастерские.
Это у нас нет ничего вообще?
У нас есть единичные случаи. Ну, как всегда, я привожу в пример город Псков.
Да, в Пскове.
Где существуют мастерские для людей с нарушениями прекрасные. Есть небольшая мастерская в нашей организации.
В Иркутске есть
мастерская Сундук. Да.
Вот.
Есть 21-й колледж, который работает в Москве.
Нужно понимать, насколько тяжкая ситуация, что, ну, во-первых, в город Псков переезжают люди, например, из Москвы с детьми с нарушениями, из Москвы в Псков, потому что в Москве плохо, а в Пскове лучше с этим, да? Но при этом в Пскове вот эти вот мастерские и этот центр лечебной педагогики, это все построили немцы в 90-е годы. А потом много лет просили государство, чтобы оно это взяло себе на баланс. И государство таки согласилось, слава богу, спасибо. Вот, и взяло это себе на баланс, и теперь это государственные, значит, и мастерские, и центр лечебной педагогики. Но, в общем-то, по сути, по факту, практически ничего нет.
7373948, и еще ваши вопросы. Может быть, у вас есть дети с задержками в развитии, с ограниченными возможностями? Слушаю вас, как вас зовут? Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, да. Меня зовут Валерий.
Да, Валерий, ваш вопрос.
Один мой знакомый в интернате жопу продал.
Спасибо, 7373948, запомнили ваш номер, да, как вас зовут?
Алло, да, вечер добрый, меня Александр зовут, я вот, ну, тема интересная, да, момент какой, я вот вырос, да, у нас во дворе... Была девочка, мы ее называли, ну, я то ли у нее аутизм, то ли синдром Дауна, я вот не помню. Тань Дурочка, ну, вот у нее как бы кличка такая была. Ну, смысл такой, вот мы росли, то есть годам, наверное, к 15, Таня спокойно передвигалась там, ну, что-то делала, играла в мячик. Вот, допустим, сейчас, вот, ну, как бы у меня там бизнес свой, да, и вот есть такая должность клеить коробки. Угу. Вот почему ни государство, ну, вот, по крайней мере, я, да, как бы замечаю, ни, как бы, фонды не адаптируют именно людей. Ну, в принципе, тут не нужно иметь ничего. Ну, склеить коробки целый день, и все. Ну, ведь это же деньги, человек в обществе.
Вот, ну, мне во-первых, кажется, адаптируют.
Вот такой будет более правильный. И когда человек, допустим, вот у нас в коллективе там 30 человек, угу. они приходят домой и говорят, ну, у нас вот на работе работает там человек с отклонениями. То есть он будет более социально, ну, люди будут про это знать, что эти люди могут работать.
Спасибо.
Вы в совершенно правильном направлении рассуждаете. Ну, во-первых, адаптируют, вот мы говорили про Псков, да, и там люди работают. Они получают за это деньги, они производят в этих мастерских какие-то продукты, ну, подделки, которые продают. Но это единичный случай.
Это единичный случай, но вот я так понимаю, что слушали, говорят, почему нет этой связи с бизнесменами, которые, в общем-то, возможно, и рады были бы просто нанимать не специальные какие-то мастерские для какой-то обычной, очень простой работы.
Потому что это ничем не проще, чем их обучать, в общем-то, взять их себе на работу.
То есть просто...
Ну, а я это понимаю.
Были попытки как-то выстроить все-таки с бизнесменами, с руководителями каких-то предприятий, выстроить таким образом отношения, чтобы, ну, например, ежегодно они брали какое-то количество людей вот, на работу?
Ну, вообще работать надо понимать, что человек с нарушениями, который будет работать, это не обычный человек все-таки, да? Он будет меньше, ну, сказать, производить, mm-hmm. да? Ему надо устроить там специальное место рабочее и прочее-прочее. Во-первых, это не всем, ну, как в отношении бизнеса, это не всем нужно. Обычно, чем тяжелее у человека нарушение, тем больше надо адаптировать это рабочее место, тем более сложно это для бизнеса, да. То есть это надо изнутри хотеть и понимать, что это место рабочее будет приносить, ну, говорю, будет менее доходно, что ли, да.
Ну, потом не Но... стоит забывать, что у бизнеса вообще-то основная задача – это бизнесом заниматься да. и прибыль приносить, а не людям помогать.
Ну, есть люди, которые...
Ну, любят говорить о социальной ответственности
вот бизнеса. Для того, чтобы бизнес был социально ответственным, нужно создать условия, чтобы он мог быть социально ответственным, чтобы он не терял свою прибыль на том, что он берет к себе, например, инвалидов на работу.
Ну, мы, например, если вот в Ашан приходим, да, вот в Ашане, по-моему, да, в Ашане довольно часто на кассах работают люди с нарушением слуха, расставляют продукты иногда там банки люди, допустим, без речи, которые не пользуются речью.
Но это практика, которую они в Walmart, я так понимаю, взаимодействовали в американском, где обязательно да. пенсионеры, обязательно инвалиды работают просто во всех Walmart.
Но все-таки Ашан это не российский супермаркет, да, и менталитет другой, подход другой к ведению бизнеса. Поэтому нам нужно только перенимать этот опыт.
Ну да.
Да, конечно. Да.
Ну, хорошо, когда мы говорим, что нам нужно, но это кто-то должен, я не знаю, там, министр социального развития, социальной политики должен этим заниматься, кто-то в государстве должен, конкретный человек, конкретная структура этим заниматься, или это какая-то общая системная работа всех благотворительных фондов, и, в общем-то, просто не мешайте.
Вообще это не должны делать, конечно, никакие благотворительные фонды. Должна быть создана структура, по которой человек, вот как бы, знаете, вот должен просто взять на работу человека с нарушениями. Ему должно быть это выгодно и удобно. У нас есть там квоты всякие, еще прочее-прочее, но это, по-видимому, как-то так устроено, да, что человеку неудобно. Хозяину этого бизнеса, по-видимому, это неудобно. Все эти ситуации, которые мне известны, обычно это какие-то люди, которые сами понимают, о чем речь идет, да, ситуация. Они говорят, знаете, я хочу взять, у меня вот есть такая должность, я хочу взять человека с нарушениями, это моя личная, как бы, социальная Позиция. Ответственность, я это понимаю. Вот таких людей я знаю. А вот чтобы это работало как система, опять же, знаете, и в Москве, и в Хабаровске, и там,
главное,
вот, я,
понимаете, такого нет. Неправильно, чтобы эта система работала так, чтобы человек отрывал от себя. Это неправильно, потому что мы не найдем подвижников на всю страну. И не нужно их искать.
Это должно быть удобно.
Это должно быть
просто
удобно.
Не должно быть субъективного фактора какого-то. Это просто
должно... Это просто должно быть удобно. Например, не платить там какую-то часть налогов, если у тебя работает инвалид. Ну, просто вот это... Как только это становится выгодно тебе, пускай это сколько угодно там меркантильно может быть выглядеть еще как-то... Да наплевать.
Это и будет выглядеть
да.
меркантильно.
Наплевать. Наплевать. Главное, что инвалиды будут обеспечены работой.
Я согласна с нашими коллегами. И это касается не только вопроса инвалидов, но это касается и вопроса детей-сирот. И людей, да? которые вышли из-за на свободу, и которым да, требуется реабилитация, которые готовы быть нормальными и хотят все для этого сделать. Но, к сожалению, их даже не берут дворниками.
Да.
Да.
А пишут из своего личного опыта, 30-й, друг с ДЦП, учился со мной с 4 класса, всеобщий любимчик, закончил МГСУ, строительный с красным дипломом. Работу сейчас найти не может, тем не менее. И 35-й пишет, моему младшему сыну 10 лет, с рождения ребенок инвалид. В роддоме предлагали отказаться, говорили, что и года не проживет. Ну, вот такие истории уже от наших слушателей. Хотя вот 09-й пишет, глухие немые просто приходят на работу, как обычные люди. Но тут, я так понимаю, что поддержка просто более широкая существует по отношению к этим людям. У них есть, значит,
предприятия. Ну, они более социализированы, просто... да, там самая большая проблема у вас возникает, когда есть ментальные нарушения, да? Все-таки нарушение слуха, нарушение там речи, да, это человек значительно легче может жить в среде города, там, работать. Как только у вас возникает вот эта вот проблема социализации, проблема контакта, проблема, то, что связано с аутистическим спектром и с ментальными нарушениями, вы сразу все стопорится, как бы, потому что нужны специальные условия.
Но ты много вопросов ослушали, а сами-то дети, им разве удобно будет учиться с другими детьми, с другим уровнем развития? Они не будут себя чувствовать отстающими?
Если они будут себя чувствовать равными, им будет только лучше.
7373948, слушаю вас. Как вас зовут? Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Да. Спасибо большое за эфир. Я бы хотел с двух сторон высказаться по этому поводу. С одной стороны, у меня у сестры, у дочки, ну, соответственно, моей племянницы, есть небольшие задержки и, возможно, поставят аутизм, но пока еще непонятно, ну, к счастью или к сожалению. Дело в том, что она живет в Австралии, и там особая ситуация с этим делом, потому что какой-то ребенку, пока диагноз не поставлен, не дают. Соответственно, пришлось уже сейчас как бы принять какие-то действия, чтобы был поставлен этот диагноз. Это с одной стороны. Соответственно, просто хочу сказать, что получается так, что там удобнее сделать ребенка инвалидом, чтобы просто было легче с ним жить. Потому что сразу предоставляется огромное количество социальной помощи и так далее. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, не лучше ли бороться за здоровье ребенка и постараться его вытащить, скажем так, из этой проблемной зоны, нежели ставить ему инвалидность. Это с одной стороны. С другой стороны, я сам прожил...
Извините, пожалуйста, что я вас перебиваю, но его невозможно будет доводить до нормы, пока ему не поставят конкретную инвалидность, ему не определят конкретное заболевание, и пока его не пропишут ему конкретное лечение, реабилитацию.
Да, ну, безусловно, но вы же должны согласиться, что неврологические отклонения и какие-то задержки, например, в речи или там в моторике и так далее, и они же лечатся, и без конкретного диагноза инвалидности, они это нарушение. Это не обязательно диагноз, что человек аутист или с какими-то другими психическими отклонениями. Просто суть вся в том, что не совсем понятно, ну, то есть мне как бы наблюдается такая картина, что когда она приезжает сюда, доктора идут, в принципе, навстречу и без вот этого понимания, что есть ли диагноз или нет. Потому что все-таки отклонение, когда ребенок совсем еще маленький, они могут присутствовать, это не факт, что это какой-то диагноз. Но я еще можно хотел сказать.
Да, пожалуйста, только очень коротко, другим тоже нужно. Да,
я сам прожил там 3 года, и такая ситуация, что там инвалиды... ну, особенно вот с психическими отклонениями, они ходят группами, и они везде всегда присутствуют, ты постоянно их видишь. Но сказать, что общество абсолютно спокойно это воспринимает, я не могу, потому что есть понятие истерики у такого рода людей. И тут очень сложная ситуация, так как, например, когда обычный человек истерит, это девиантное поведение его там выводит из того же самого кафе. Что делать в этой ситуации, когда человек с инвалидностью?
Спасибо.
Ну, здесь есть у нашего слушателя истинное зерно, потому что это больше касается тех случаев, когда замещающие родители берут в свою семью детей-сирот, детей, оставшихся на попечении родителей, и действительно они получают повышенное пособие на содержание этого малыша, но им выгоднее держать его в состоянии овоща или цветка. Тогда уровень пособия достаточно высокий, и не нужно следить за состоянием его здоровья.
То есть это такова ситуация у нас в России,
ситуация вы хотите такая, сказать? Да, ситуация такая есть. Я не говорю про всех людей, но я говорю, что проблема существует, потому что когда люди заточены только на материальные блага, они зачастую забывают о духовной сфере, о том, зачем они взяли этого ребенка. Все-таки для того, чтобы реабилитировать, для того, чтобы его социализировать, любить и показать ему модель другой здоровой, счастливой жизни. Но все сводится к материальному ресурсу.
Ну, вы знаете, как бы это настоящее нарушение прав ребенка. Это то, как бы та ситуация, в которой вообще надо лезть и разбираться, да. То есть усыновили ребенка ради денег, да. Ну,
но это же уголовное
это
преступление.
Это уголовное дело, наверное, да. Не знаю, какое-то дело там, я не юрист.
Ну, вот, это дело довольно... И тут появляется маркетинг.
Вот, а так, конечно, знаете, как жить людям, семье, где есть дети с нарушением, довольно сложно. Довольно часто в этой семье надо, ну, как мы знаем, тратить денег больше, чем обычная семья, там, на ребенка, на лечение и прочее-прочее, все дела, да. Получается, что... Что такое инвалид? Это оформленный как бы статус, да, диагноз и инвалидность – это разные вещи, да, надо понимать, да, может быть диагноз, но статус не оформлен, да, как только статус оформляется, да, начинается там поступление пособия и прочее-прочее, да. Вот, конечно,
коротко хотел сказать, дорогие друзья, все, кто нас сегодня слушали, пожалуйста, не проходите мимо, выберите себе сегодня какой-нибудь хороший фонд, который помогает детям с аутизмом, с ДЦП, с синдромом Дауна, помогите им. Один раз, а лучше начните делать это регулярно.
Системно. Спасибо вам за сегодняшний эфир. Митя Олешковский был у нас в гостях, фотограф и общественный деятель, руководитель благотворительного проекта «Нужнапомощь.ру». Ирина Вихрова, правозащитник, член Президиума движения «Матери России», вам тоже спасибо. Ирина Долтова, руководитель проекта межрегиональной общественной организации «Помощи детям с особенностями психоречевого развития их семей», организация «Дорога в мир». И вот 09 пишет, инвалиды сами прячутся, инвалиду хорошо и комфортно быть в закрытом клубе. 09, так помогите ему, создайте такую атмосферу, чтобы он не прятался, чтобы ему не страшно было к вам выходить. На этом я предлагаю закончить программу. Сейчас 20:00, новости.